Мадам Салива, 80-летняя шеф-повар с творческим псевдонимом «Тетушка Ивон», первой рассказала нам, где надо покупать лучшее в Провансе оливковое масло. Ее мнению мы доверяли безоговорочно. Уж если кто-то и разбирался в оливковом масле, так это она. Мадам Салива испробовала все – от Альзиари из Ниццы до объединенных производителей из Ньона. И, по ее мнению, лучшее масло следовало искать в долине Лебо. Она посоветовала нам заехать на маленькую фабрику в Массан-лез-Альпи. Когда мы жили в Англии, оливковое масло считалось почти что предметом роскоши и шло только на заправку салатов и приготовление домашнего майонеза. В Провансе мы покупали его 5-литровыми бидонами и использовали постоянно. На нем жарили, в нем мариновали козий сыр и красные перцы и хранили трюфели. Мы макали в него хлеб, поливали им зеленые листья салата и даже использовали его для профилактики похмелья. 1 столовая ложка оливкового масла, принятая перед употреблением алкоголя, обволакивает желудок и спасает его от разъедания чересчур большим количеством молодого розового вина. Мы пропитались оливковым маслом, будто губки, и постепенно научились разбираться в сортах и оттенках вкуса. Мы стали капризными и придирчивыми, и никогда больше не покупали масло в магазинах, а только на фабрике, непосредственно у производителя. Поэтому в экспедицию за маслом я отправлялся с таким же энтузиазмом, как в набег на очередной виноградник. Важнейшей частью любой поездки является ланч. Поэтому перед отъездом мы внимательно изучили карту и гид Гомио. Выяснилось, что Массан-лез-Альпи находится в опасной близости к ресторану «Боманьер» в Лебо, цены в котором остаются в памяти так же надолго, как и еда. От искушения нас спасла все та же мадам Салива. «Поезжайте в Лепараду», — посоветовала она, — «и поешьте там, в кафе. Только не опаздывайте, приходите ровно к 12». День был солнечным и холодным, что способствует хорошему аппетиту. И за несколько минут до полудня мы вошли в бистро «Дю Параду» уже очень голодными. Внутри горел камин, пахло чесноком и дымом, отчего есть захотелось еще больше. В вытянутом в длину зале стояли старомодные столики с мраморным верхом. С кухни доносился приятный шум. Словом, там было все, чего только можно пожелать. Кроме свободных мест, как с сожалением объяснил нам шеф. Пока еще в зале было пусто, но он, виновато пожав плечами, сказал, что через 15 минут все столики будут заняты. Моя жена никак не могла поверить, что ланч, который был так близок, вдруг оказался так далеко. Шеф заглянул в ее полные горе глаза. Его сердце дрогнуло, и он усадил нас за столик у самого камина и поставил на нем стеклянный кувшин с красным вином. В кафе шумными группами стали прибывать постоянные посетители. Они садились за свои постоянные столики, и к половине первого в зале действительно не осталось ни одного свободного места. А хозяин, он же единственный официант, каждую секунду проносился мимо нас, как беспокойное привидение, нагруженный тарелками. Ресторан не обременял своих клиентов проблемой выбора. Как и в вокзальном кафе в Боньо, посетители здесь ели и пили то, что им давали. Нам принесли хрустящий, политый маслом зеленый салат и кусочки розовой деревенской колбасы, улиток в соусе и треску, крутые яйца с чесночным майонезом, мягкий сыр из Фонтевиля и домашний фруктовый пирог. Это был один из тех ланчей, которые французы принимают как должное, а туристы потом вспоминают годами. Мы находились где-то посередине между первым и вторым, и для нас он означал еще одно приятное открытие, еще одно место, куда зимой можно будет приехать замерзшими и голодными, а уехать согревшимися и сытыми. Как выяснилось, на фабрику, производящую оливковое масло, мы приехали на 2 месяца раньше, чем следовало. Новый урожай оливок соберут только в январе, и именно тогда надо покупать самое свежее масло. К счастью, сказал нам менеджер, прошлогодний урожай был очень хорошим, и кое-что от него еще осталось. Он нальет нам литров 10, а мы можем пока погулять и оглядеться. Официальное название фабрики – кооператив производителей оливкового масла долины Лебо. С трудом помещалось на фасаде скромного здания, к которому вела узкая полоска асфальта. Внутри все поверхности покрывал тончайший слой масла. Пол и стены были скользкими на ощупь, и ноги разъезжались на ступенях, ведущих к возвышению, где сидели упаковщики. Несколько мужчин, наклеивающих золотые красивые этикетки кооператива на бутылки с желто-зеленым маслом. Чистым, натуральным, только холодного отжима, как гласил рекламный плакат на стене. Мы зашли в офис, чтобы забрать 6 двухлитровых банок, уже упакованных в коробку, а вдобавок менеджер презентовал нам 2 кусочка оливкового мыла. «Нет ничего лучше для кожи», — уверенно заявил он и ласково потрепал себя по щеке. «А наше масло — это просто шедевр. Сами увидите». Мы попробовали масло перед обедом, опуская в него куски хлеба, натертые мякотью помидора. Казалось, мы едим солнечный свет. Гости, одетые в легкие платья и шорты, все продолжали прибывать. И, как правило, были неприятно удивлены, застав нас в свитерах у горящего камина с бокалом зимнего вина в руках или за обедом, состоящим из зимних блюд. Неужели здесь всегда так холодно в ноябре? А разве жара стоит не круглый год? Услышав о сугробах, ледяных ветрах и минусовой температуре, они смотрели на нас, как на предателей. Можно было подумать, что вместо тропиков мы обманом заманили их на Северный полюс. Прованс совершенно справедливо называют холодным краем с большим количеством ясных дней. Последние дни ноября были солнечными, яркими и праздничными, как в мае, и, по мнению Фостена, не сулили нам ничего хорошего. Он предсказывал суровую зиму, такую холодную, что опять, как в 76-м году, погибнут все оливковые деревья. С мрачным удовольствием он описывал замерзающих на бегу куриц и посиневших в своих постелях стариков. Он посулил нам частые перебои с электричеством и посоветовал починить каминную трубу. «Вы будете жечь камин днем и ночью». «А от этого и начинаются пожары», — каркал он. «А когда пожарные приедут его тушить, они сдерут с вас кругленькую сумму, если вы не предъявите им сертификат от трубочиста». «А может быть, и того хуже. Из-за камина сгорит весь дом. Страховая компания ничего вам не заплатит, если у вас нет того же сертификата». Фостен мрачно кивал, и я представил себя голодным, холодным, бездомным и вконец разорившимся. И все из-за невычищенной вовремя трубы. «А что же будет?» — спросил я, — «если вместе с домом сгорит и сертификат?» Об этом Фостен не подумал и, кажется, был благодарен мне за то, что я подсказал ему новый вариант несчастья. Любителям неприятностей время от времени нужны свежие горести, иначе они могут расслабиться и начать радоваться жизни. Я пригласил к нам в дом месье Бельтраму, самого известного в Кавайоне трубочиста, с его метлами, щетками и специальным пылесосом. Этот высокий человек с изысканными манерами и орлинным, слегка измазанным сажей профилем служил трубочистом уже 20 лет. Он сообщил мне, что ни один вычищенный им камин ни разу не загорелся. Закончив работу, он выписал сертификат, помеченный даже черными отпечатками его пальцев, и пожелал нам приятной зимы. «В этом году не будет слишком холодно», — пообещал месье Бельтраму. «У нас были 3 холодные зимы подряд, четвертая должна быть мягче». Я спросил, собирается ли он к Фостену. «Нет, я туда никогда не хожу. Его жена сама чистит трубы».